Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Познание Бога. Каким образом Бог открывает себя человечеству?
Сегодня мы с вами будем вспоминать самый главный раздел богословия – учение о Боге. И начнем мы с такой темы, которая известна как познание Бога. Каким образом Бог открывает себя человечеству? И из Писания мы знаем о том, что Бог открывает себя человечеству двумя способами. Первый способ – это общее откровение. Можно его назвать еще безмолвным откровением. Это откровение Бога, которое Он оставил о себе в природе, в окружающем нас мире. И второе откровение – это специальное откровение, когда Бог проговорил к человечеству. Специальное откровение – это Слово Божие. Более подробно, что такое общее откровение? Общее откровение, как мы уже сказали, это свидетельство Бога о самом себе. Бог поместил свидетельство о своем существовании, во-первых, внутри самой природы человека. Каким образом? Человек обладает разумом, человек обладает логическим мышлением, человек обладает чувствами, человек обладает совестью, человек может отличать добро от зла. Приходя в мир, у нас уже есть такие способности. И это указывает на то, что нас сотворил тот, кто отличает добро от зла, кто обладает чувствами, кто мыслит логически и рационально. Во-вторых, общее откровение явлено в устройстве мира, мира, который нас окружает. Этот мир свидетельствует о великом, мудром, всезнающем и любящем Боге, который ценит красоту, который обладает силой, который обладает властью, который обладает восхитительными качествами и атрибутами. Таково свидетельство общего откровения. Важно здесь сказать вот еще что. Общего откровения достаточно для осуждения грешника, но недостаточно для спасения. Никто не может прийти к Богу, рассматривая общее откровение. И никто не может сказать на суде Богу: «Я ничего о тебе не слышал, ничего о тебе не знал», потому что он видел свидетельство общего откровения. Человек видел, что этот мир, в котором он находится, и он сам, может быть создан только великим Создателем, великим Творцом. Существует достаточно известное заблуждение, согласно которому некоторые учители, проповедники говорят: если какие-то люди жили где-то на островах и никогда не слышали о Христе, никогда не слышали о Евангелии, они могут спастись, рассматривая звезды, рассматривая природу, рассматривая творение. Некоторые даже изобретают такое учение, которое называется «Евангелие в звездах». Если вы посмотрите на звезды, то вы можете там какие-то линии между ними провести и прийти ко Христу. Все это, друзья, обман. Человек не может спастись без Слова Божьего. Общего откровения достаточно для осуждения, но недостаточно для спасения. И грешник по своей природе всегда отвергает свидетельство общего откровения. Не потому, что это свидетельство слабое, а потому, что грешник ненавидит истинного Бога и всячески противится ему. Это противление проявляется в том, что одни говорят, что Бога не существует, атеисты. Другие говорят: мы не знаем, есть ли он. Третьи представляют Творца каким-то идолом. В общем, грешник всячески противится свидетельству общего откровения, потому что он понимает, что если ему признать, что существует вот такой великий Бог, который создал этот великий мир, тогда ему придется отвечать перед таким великим Богом за свою жизнь.
а это то, чего он больше всего не хочет. Это то, о чем он не желает думать, размышлять и чему он не желает посвящать жизнь. Поэтому грешники, как мы видим, в различных религиозных, философских течениях и просто даже на бытовом уровне, они всячески отвергают свидетельство общего откровения. Этого свидетельства недостаточно для того, чтобы привести кого-либо к спасению. Что же такое специальное откровение? Специальное откровение – это особое свидетельство Бога о самом себе. Сегодня это Слово Божие. Но до формирования канона Писания Бог говорил о себе различными способами. Например, через жребий, как мы читаем в Писании, притчи 16:33, Деяния 1 глава, стих 21-26, через Урим и Тумим, числа 27 глава, Второзакония 33 глава и так дальше. Урим и Тумим – это два драгоценных камня, которые носил первосвященник, и воля Божья открывалась при их помощи. Сейчас точно мы не знаем, как это происходило в деталях. Также Бог открывал себя через сны, особенно в начале истории мира, давая таким образом специальные откровения. Вспомните сны Иосифа. Также Бог свидетельствует о себе через видение. Видение отличается от снов тем, что сон нужно толковать, а видение – это прямое обращение Бога, не нуждающееся в толковании, например, Исаия 6 глава. Также были особые богоявления, Бог являлся через ангелов, и самое главное, явил себя через Иисуса Христа. Через исторические события Бог свидетельствовал о себе, вмешиваясь в ход истории, чтобы лучше открыть себя, свой характер. Бог вывел народ израильский из Египта, чтобы доказать свою верность и праведность. Но после формирования канона Писания Бог перестал говорить подобным образом и говорит только через Библию. Сегодня говорит Бог только через Слово Божие. Если мы верим в достаточность Писания, это значит, что мы верим, что Бог все, что хотел сказать о себе, сказал в Библии, и после этого Он перестал говорить. Мы должны обладать здравой долей скептицизма для того, чтобы не доверять многочисленным рассказам наших современников о встречах с Иисусом, не слушать всякие сны, галлюцинации, истории, потому что у нас есть вернейшее пророческое слово, и мы хорошо делаем, что обращаемся к нему. В Библии есть все для спасения грешника и для освящения верующего. Специальное откровение достаточно в полной мере. Спастись можно только через специальное откровение, только через Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сказав об общем откровении и о специальном откровении, необходимо остановиться еще вот на каком моменте. На том, что Бог открывает себя поэтапно, постепенно, шаг за шагом. Эта реальность в богословии называется постепенность откровения. Что она означает? Постепенность откровения указывает на то, что Бог открывал знание о самом себе поэтапно. Например, в Ветхом Завете учение о церкви было тайной, а в Новом Завете оно открыто во всей полноте. В Ветхом Завете учение о триединстве Бога открыто в минимальной степени. Есть определенные лишь такие указания на данное учение. А в Новом Завете учение о Троице раскрыто ясно, недвусмысленно и абсолютно точно. Также Бог открывал свои имена поэтапно. Элохим, Яхве, Адонай и так далее. В общем, все более и более Бог раскрывал свою природу, свои дела, свою личность, свой характер. Важно заметить здесь вот еще что. Сегодня учение о Боге не развивается. То есть Бог не дает нам новых знаний о самом себе. Все знания о Боге сегодня сосредоточены в Библии. Ничего нового о Боге вне Библии узнать нельзя, потому что истина только там. Мы узнаем о Боге все больше и больше только со страниц Священного Писания. Кто-то спросит, а зачем вообще изучать Бога, зачем его познавать? Писание отвечает на этот вопрос следующим образом. Человек должен познавать Бога для того, чтобы иметь спасение. Иоанна 17:3, 1 Тимофею 2:4. После того, как человек спасен, он должен познавать Бога для того, чтобы духовно возрастать. 2 Петра 3:18. Человек должен познавать Бога для того, чтобы узнать о вечности и быть готовым к ней. И человек должен познавать Бога для того, чтобы искренне его прославлять. А по этому поводу один из богословов замечает: Бог увеличивает ценность своей славы, скрывая ее от тех, кто гонится только за собственной славой, но открывая ее тем, кто не стремится ни к чему иному, кроме как увидеть и ощутить его славу. Изучая специальное откровение, Слово Божие, мы познаем атрибуты Бога, узнаем о его качествах, о его характере. Сегодня мы выделим 13 таких атрибутов. Бесконечность, вездесущность, вечность, суверенность, всемогущество, всеведение, единство, любовь, неизменность, праведность, простота, свобода и святость. Знание, понимание этих атрибутов играет очень важную роль в нашем поклонении. Если мы понимаем все эти атрибуты Бога, признаем их и поклоняемся Богу в соответствии с этим пониманием, такое поклонение приятно и угодно Богу. А вот если мы отрицаем хотя бы один из этих атрибутов, например, не верим, что Бог всемогущ, или отрицаем, что Бог суверен, или отрицаем, что Бог свят, в таком случае мы искажаем истину о Боге и поклоняемся не истинному Богу Библии, а выдуманному нами ограниченному Богу, который не является истинным Богом. Такой Бог является, по сути говоря, идолом, потому что Бог, лишенный каких-то своих библейских качеств, атрибутов, это не Бог Библии, а Бог, которого мы рисуем в своем воображении и, соответственно, поклоняемся ложному Богу. Если язычники прошлого брали топоры, ножи, инструменты и изготавливали себе идолов из дерева, или кто-то, кто был более продвинут, из металла, Бога на свой вкус, и поклонялись ему, и мы это осуждаем, то, в принципе, то же самое можем делать мы, если в своем разуме создаем себе идолов по своим прихотям и поклоняемся им, вместо того, чтобы познавать Бога Библии и поклоняться истинному Богу, который представлен нам на страницах Писания. Если правильное представление о Боге играет такую важную роль в нашем служении, в нашем поклонении, следовательно, нам необходимо быть очень внимательными, рассматривая его атрибуты, атрибуты нашего Творца. И первый атрибут, который мы рассмотрим сегодня – бесконечность, безграничность. Бог не ограничен ничем. У Него нет границ или пределов. И этот атрибут Бога пронизывает все остальные Его атрибуты. Бог бесконечно мудр, Бог бесконечно силен, Бог бесконечно свободен, Бог бесконечно свят и так дальше. У Бога вообще не может быть границ. Все созданные существа ограничены. Люди или ангелы, мы ограничены временем, пространством, мы ограничены в своих возможностях. Бог подобных ограничений не имеет. 3 Царств 8:27. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо небес не вмещает тебя, тем более этот храм, который я построил. Бог безграничен. Это вообще даже выше нашего представления. Будучи ограниченными существами, мы не можем в полной мере представить данное качество Бога. Второй атрибут – вездесущность. Люди иногда спрашивают, ну как Бог может видеть все, что происходит на земле? Или слышать молитвы всех, кто обращается к Нему? Это непонимание такого атрибута, как вездесущность. Наш Господь находится во всех точках Вселенной одновременно. Бог вездесущ. Это означает, что Он присутствует во всех точках Вселенной одновременно. Псалом 138, стих 7-10. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, Ты там, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Хотя Бог присутствует во всех точках Вселенной одновременно, это не означает, что Он присутствует в равной степени. В аду Он присутствует для наказания. На земле Он осуществляет различные свои замыслы. На небесах Бог присутствует особым образом для того, чтобы воспринимать хвалу небожителей и являть свою славу особым образом. Поэтому, хотя Бог присутствует везде, но не везде Он присутствует одинаково. Также еще один момент, который необходимо уточнить относительно данного атрибута. Хотя Бог находится во всех точках Вселенной одновременно, Его нельзя представлять в пространственном измерении. Нельзя думать, что Бог – это такой какой-то огромный дух, который заполняет Вселенную и простирается на миллиарды километров на север, на юг, на запад и восток. Это неправильно. Бога нельзя представлять в пространственных измерениях. Он не поддается физическим описаниям. Также, говоря о вездесущности Бога, существует еще одно заблуждение. Некоторые считают, что Бог растворен во Вселенной и сливается с ней. И люди говорят, Бог – это Вселенная. Деревья, река, море, горы, звезды, планеты, космос – все это Бог. Данное заблуждение в богословии называется пантеизмом. Суть данного заблуждения в том, чтобы не различать творение и Творца. Пантеизм не различает творение и Творца, а Библия четко различает, запрещая поклоняться творению, называя это грехом, идолопоклонством, и повелевая поклоняться Творцу. Следующий, третий атрибут – вечность. Вопрос, сколько лет Богу, абсурден. Бог не старше, чем год назад. Он бесконечен. Бесконечность плюс один год равно бесконечность. Бог находится вне времени. Он включает в себя время, а не время включает в себя Бога. Бог видит одинаково прошлое, настоящее и будущее. Псалом 89, стих 3. «От века и до века ты Бог». Бог является Творцом Вселенной, и Он является Создателем времени. До того, как Он создал Вселенную, до того, как Он создал время, Он существовал. Он существовал всегда. Он безначальный Бог. Нашему разуму трудно это понять, потому что мы ограниченные, тварные существа, но Бог именно таков. Его существование более высокое и более восхитительное, чем мы можем себе представить. Отличие Творца от творения в том, что все творение однажды появилось, а Творец был, есть и будет всегда. Здесь еще нужно вот о чем сказать. Хотя Бог существует вне времени, действует Он во времени. Он в определенное время избирает себе Израиль, Он в определенное время дает закон, посылает пророков, Он в определенное время посылает своего возлюбленного сына. Сейчас век и время церкви. Также наступит момент, когда Христос вернется за своей церковью. Потом будет второе пришествие, будет восхищение, суд, новое небо и новая земля. Все это действие Бога во времени. Бог, существующий вне времени, удивительно, но действует во времени. Так что нам это понятно и нетрудно воспринимать его действия во времени, потому что и сами мы живем во времени и ограничены рамками времени. Перейдем теперь к четвертому атрибуту – суверенитет. Суверенитет – это превосходство и абсолютная независимость Бога. Как отмечает один из богословов, это самый любимый атрибут Бога и самый нелюбимый атрибут для человека. Бог – верховный владыка, Бог – верховный судья. Никто не может сказать Богу, почему он поступает так или иначе. Он властен, как горшечник в своем доме, спасать и осуждать тех, кого он решил оставить без своей благодати. Римлянам 9:16. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. 1 Царств 2:6-7. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. И таких текстов еще очень много. Господь имеет право в своем доме, в своем творении поступать так, как он считает нужным. Один человек рождается с прекрасным здоровьем, другой человек рождается инвалидом. Все это предопределяет Бог. Один человек живет в мирное время, наслаждается жизнью, радуется, у него прекрасная семья, любимая работа. Другой человек постоянно болеет, живет в условиях войны, материальных проблем и трудностей. Бог имеет право одному дать больше благодати, другому дать меньше благодати. Потому что по справедливости вообще ни один человек не имеет права жить на земле. Исходя из этого, Бог действует как хочет. То же самое в деле спасения. Бог не обязан никого спасать. Когда ангелы согрешили, часть ангелов была увлечена сатаной, Бог не послал для них искупителя и не дал никому из них шанса, возможности покаяться, уверовать и обратиться. Почему? Потому что он суверенный Бог, он делает все, что хочет. Он не обязан спасать ангелов. Он им не обещал даровать спасение. Он им не обещал даровать Спасителя. Поэтому и оставил их без такой возможности. А людям он дал такую возможность. После грехопадения человек имеет возможность покаяться и уверовать в Бога и получить дар спасения. Одним он в обильной мере явил такую возможность. Например, до прихода Христа спасающая весть звучала только в основном лишь на Ближнем Востоке, Израиль и его окружение. Жители Америки, Африки, Австралии не имели даже возможность услышать спасающую весть и обратиться к Богу. Бог суверен, Он так захотел, Он избрал израильский народ, Он не избрал какой-то другой народ, Он не избрал народы Америки или Австралии, он избрал своим народом израильский, через него приходили пророки, через этот народ, через него пришел Мессия, Спаситель. Бог действует суверенно. Верующий человек, смиренный человек признает суверенитет Бога. Он склоняется перед этим суверенитетом и, подобно царям прошлого, он восклицает, что ты, Господь, можешь делать все, что считаешь правильным, важным и нужным. Вот так следует признавать суверенитет Бога. Господь никому ничего не должен. Здесь нужно сделать еще одно замечание. Хотя Бог суверен, Он также и свят. Поэтому, обладая полнотой власти над своим творением, Бог никогда не поступает вопреки своей святости, и Бог никогда не грешит. Бог никогда не грешит. Он не является автором греха и никого не склоняет к греху. Это важное дополнение для того, чтобы наше понимание суверенности Бога было более сбалансированным. Пятый атрибут – всеведение или всезнание. Один человек как-то сказал мне, что это за Бог, который знает, Что моя мать пойдет в вечную погибель, что она отправится в ад и позволяет этому происходить. Мне такой Бог не нужен. Но вы знаете, друзья, другого Бога нет. Истинный Бог всезнающий. Истинный Бог обладает всеведением. Бог знает все, что было, есть и будет. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Деяния 15:18. Бог никогда ничему не учится. Бог – личность совершенная. Совершенная личность не нуждается в обучении. Лишь несовершенные личности нуждаются в обучении. Бог обладает всезнанием. Никто, кроме Бога, ни одна личность во Вселенной, кроме Бога, не обладает всезнанием. Никто не знает будущего в точности. То есть никто не имеет такой способности, как знать будущее. Потому что для этого нужно находиться в той сфере существования, в которой находится Бог. Нужно быть личностью, которая вне времени. А вне времени только Творец. Творение существует и действует исключительно ограничено рамками времени. Поэтому ни бесы не знают будущего, ни какие-то экстрасенсы, ни гадалки, ни еще кто-то. Вы спросите, ну а как же, вот бывают же какие-то астрологи предсказывают события будущего, политологи предсказывают события будущего. Да, человек может делать прогнозы. Экономические, политические, медицинские, психологические, какие угодно. Человек может делать прогнозы с определенной степенью вероятности. Бесы могут делать прогнозы с еще большей степенью вероятности, потому что они уже существуют несколько тысяч лет, они много знают, больше, чем человек, они обладают большей информацией, поэтому они могут делать более точные прогнозы и сообщать их через каких-то экстрасенсов или одержимых людей. Но все это лишь прогнозы. Абсолютно точно знает будущее только Бог. И мы можем знать будущее лишь настолько, насколько Бог раскрыл его нам на страницах Писания. Понимая, что только Бог обладает всезнанием, нам необходимо быть очень осторожными в том, чтобы не прислушиваться к многочисленным экстрасенсам, различным людям, которые предсказывают будущее, не жить в страхе из-за их предсказания. Благодаря интернету сегодня эти предсказатели вещают на весь мир. Поэтому мы должны держаться от этого подальше, тем более, что Слово Божие запрещает нам обращаться к тем, кто прорицает будущее. А обращаться можем мы только к Писанию и знать только то будущее, которое Бог пожелал для нас открыть. То будущее, которое Бог нам не открыл, для нас знать вредно, это помешает нашему духовному росту во Христе, и поэтому мы им даже не должны интересоваться, обращаясь к каким-то видеороликам, где нам предсказывают судьбы мира, какие-то странные люди, которые, мягко говоря, далеки от Слова Божьего. Шестой атрибут Бога – всемогущество. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Возникает вопрос, если Бог всемогущ, есть ли в его всемогуществе ограничения? Да, есть, но это самоограничение. Бог ограничивает свое всемогущество. Каким образом? Во-первых, Бог ограничивает свое всемогущество тем, что противоречит его природе. Бог не может сделать грех. Бог всемогущ, но он не может сделать грех, потому что грех противоречит его природе. Бог не может назвать грех святым действием, потому что Бог истинный, праведный, он не может лгать. Во-вторых, всемогущество Бога ограничено его целями. Бог, например, мог бы избавить своего сына от страданий, но не сделал этого, потому что сие противоречит его целям. Он и нас мог бы избавить от каких-то испытаний, искушений и трудностей, но, возможно, не делает этого, потому что считает, что для нас лучше пройти через данные потрясения, через данные испытания, для того, чтобы более освящаться, зависеть от Него, любить Его Слово и Его Святую Церковь. Некоторые спрашивают, если Бог всемогущ, может ли Он создать четырехугольный треугольник? Может ли Он сделать так, чтобы дважды два было шесть? Может ли Он создать камень, который сам не смог бы поднять? Но, друзья, все эти вопросы противоречат здравому смыслу. Быть всемогущим, как отмечает один из богословов, быть всемогущим не означает сотворить абсурд. Седьмой атрибут Бога – единство. Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Бог не состоит из трех частей. Он один, единый Бог. Но Он триедин. Учение о Троице не означает учение о трех богах. Мы не поклоняемся трем богам. Мы поклоняемся одному, единому Богу, который раскрыл себя в трех лицах. Да, это трудно для нашего понимания, но мы верим в эти истины, потому что так говорит Слово Божие. Следующий, восьмой атрибут Бога – любовь. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Любовь Бога проявляется в жертвенности. Он отдал своего возлюбленного Сына ради нашего искупления. Любовь Бога также проявляется в наказании верующих, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:6. Любовь Бога проявляется в физической заботе обо всем человечестве, не только о верующих, но и о неверующих. Мы знаем, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных, что Он тот, кто сам дает всему жизнь и дыхание, и все, Деяния 17:25. В общем смысле, Бог являет свою любовь всему человечеству. Бог является Спаситель для всех людей. Вот в широком смысле все люди достойны ада, вечного осуждения. Но во временном смысле Бог позволяет грешникам жить на земле и не отправляет всех в ад. И в этом смысле Он являет им временную общую благодать, возможность жить на земле и радоваться жизнью. Это проявление любви Бога ко всему человечеству. Любовь Бога включает в себя несколько понятий. Забота о человечестве – это Его благость. Милосердие – сострадание и сочувствие Бога, долготерпение – это сдержанность в проявлении Его гнева. Вместо того, чтобы уничтожить человечество сразу после грехопадения, Бог позволяет людям жить на протяжении нескольких тысячелетий. И благодать Бога – это тоже проявление Его любви, это незаслуженная милость, явленная грешником, достойным вечного осуждения. Как мы уже сказали, неверующим, которые не принимают спасения. Благодать явлена в том, что у них есть возможность жить на земле, хотя по справедливости все должны быть в аду. А тех, кого Бог спасает, им явлена особая, специальная благодать. Он не только позволил нам жить на земле, но Он еще нас избрал к спасению, призвал, спас, оправдал и готовит нам место на небесах. Это преизобильная благодать, свидетельство о восхитительной, особой любви Бога. К сожалению, любовь – это наиболее искажаемый и плохо понимаемый атрибут Бога. И чаще всего любовь противопоставляют истине. И люди говорят, ну, нельзя очень твердо, четко, ясно проповедовать Слово Божие, потому что это кого-то может обидеть. И это противоречит любви. Люди говорят, ну, если вы любящие, а Бог является любящим, значит, нельзя применять церковную дисциплину. Кто-то говорит о том, что вообще Бог настолько любящий, что ада нет, не существует, никто не попадет в ад. Не может же любящий Бог направлять грешников в вечную погибель. Вечная погибель – это доктрина, которая противоречит атрибуту любви, поэтому ее следует отрицать. и в нее нельзя верить. Вот такие заблуждения существуют в наши дни. Но, друзья, мы должны помнить, что это все, конечно же, неверные взгляды. Истинная любовь всегда идет в согласии со Словом Божьим. Ложная любовь противоречит Библии. Правильное представление о любви Бога в согласии со Словом Божьим. Любящий Бог направляет грешников в ад. Любящий Бог уничтожает человечество водами потопа. Поэтому Бог обладает и любовью, и гневом, и ненавистью к греху. Все это должно восприниматься нами сбалансированно, так, как это представлено в Писании. Девятый атрибут – неизменность Бога. «Ибо я, Господь, не изменяюсь» – Малахии 3:6. Отношение Бога к греху неизменно. Его постановления неизменны. Его планы неизменны. Все, что Бог предопределил от вечности, все будет осуществлено. Все, что Он замыслил, все будет исполнено. В связи с этим некоторые задают вопрос: ну а как же в Писании сказано, что Бог меняет некоторые свои решения? Например, Бог сказал, что царь Езекия через какое-то время умрет, потом Езекия помолился, и Бог сказал ему, что он не умрет, и продлил его жизнь. Все это выглядит, как будто Бог изменился. Но, конечно же, на самом деле меняются люди, но Бог остается неизменным. Безусловно, Бог знал, как все произойдет. Он объявил об одном своем решении, знал, что Езекия обратится к нему с просьбой, и знал, что он ответит на его просьбу соответствующим образом. Псалом 101, стих 26-28. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Меняются люди, меняются эпохи, меняется рельеф и климат земли, а Господь остается неизменным. Он неизменен в своей природе, и он неизменен в своем знании, всезнании, и он неизменен в своих решениях. Все, что он предопределил совершить в вечности прошлого, все это он непременно совершит. Десятый атрибут Бога – праведность. Бог праведен. Он никогда не нарушает ни один из своих законов. Никогда не нарушает ни одного из своих обещаний. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Псалом 10, стих 7. Одиннадцатый атрибут – простота. Бог есть Дух. Иоанна 4, 24. Бог прост, Он есть Дух. Он не состоит из сложных элементов или каких-то составных частей. Например, человек имеет физическую, материальную составляющую и духовную составляющую, а Бог материальной составляющей не имеет. Если вы спросите о Христе, то Христос, Он Бог и человек одновременно. Его божественная природа неизменна, а человеческая природа является человеческой. И мы также будем в вечности воскрешены, прославлены и подобны Христу. Наша человеческая природа будет подобна Его человеческой природе. Двенадцатый атрибут Бога – свобода. Человек не свободен, ангелы не свободны. Если посмотреть на нас, мы ограничены временными отрезками, мы ограничены своим состоянием до обращения, мы рабы греха. Теперь мы рабы праведности. Мы ограничены расстояниями. Мы не можем оказаться сейчас через мгновение в Нью-Йорке. Мы ограничены в своих познаниях. Бог подобных ограничений не имеет. Он абсолютно свободен. Бог свободен. Он не ограничен своим планом. Бог его автор, поэтому Бог сам ограничивает свой план. Не план ограничивает Бога, а Бог ограничил свой план по своей воле. Бог не ограничен грехом, Бог свят. Бог не ограничен дьяволом, дьявол под контролем Бога. Бог не ограничен временем и расстоянием. Бог не ограничен возможностями. Бог всемогущ. Никто, кроме Бога, во вселенной не является абсолютно свободным. Даже святые ангелы зависят от Него и исполняют Его волю. Только Бог способен исполнять лишь свою волю и больше ничью. Все остальные личности во вселенной зависят друг от друга и, конечно, бесконечно зависят от своего Создателя. Некоторые люди задают вопрос, а является ли человек свободным? И они утверждают, что человек непременно должен быть абсолютно свободным, иначе Бог поступает с ним несправедливо и нечестно. Но человек не является абсолютно свободным. Он зависим от Бога бесконечно и от многих факторов, которых предопределил Бог. Мы не свободны, мы не выбираем свой пол, когда рождаемся. Мы не свободны, в какой семье нам родиться, в какое время. Мы не свободны во многих факторах. Библия говорит, мы уже об этом упомянули, что до обращения человек является рабом греха. Он может выбирать, как грешить, где грешить, до какой степени грешить. Но победить грех он не может. После обращения человек становится рабом праведности. Он теперь ненавидит грех. Он не любит грех. И даже если он согрешает, грех ему противен. Он мучается в состоянии греха и стремится к праведности и послушанию Богу. Человек не свободен. Абсолютно свободным является только Бог. Все тварные существа, они имеют различные степени ограничений. И абсолютной свободы, еще раз повторю, никто из нас достичь не может. 13-й атрибут Бога – святость. Святость – это чистота, полная отделенность от греха и непричастность злу. «Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно» – Псалом 98, стих 3. «Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно» – Псалом 98 стих 5, но еще есть в Писании, как вы знаете, множество текстов, которые указывают на то, что наш Бог абсолютно свят. Святость, друзья, взаимосвязана с гневом Бога. Гнев – это защитная реакция святости. Если Бог святой, значит, Он ненавидит грех и гневается на него, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Римлянам 1:18. Там, где нет ненависти к греху, там, где нет гнева на грех, не может быть и святости. Это очень важно понимать. Конечно же, понимание атрибутов Бога имеет большое значение для нашей практической жизни. Как мы уже сказали в начале, это делает нас истинными поклонниками. Мы можем проверять, поклоняемся ли мы действительно Богу Библии или какому-то гуманизированному, выдуманному Богу, который, по сути, не является Богом Библии, а является идолом, который удобен для нас. Познание атрибутов Бога отражается в нашей практической жизни. Если Бог суверен, мы не будем роптать, принимая удары провидения. Мы не будем говорить, почему ты, Господи, обращаешься с нами, какое ты имеешь право. Мы будем в смирении принимать все, что происходит в нашей жизни, понимая, что Бог имеет право поступать со своим творением так, как Он считает нужным. Тем более, что Он наш любящий Отец и направляет все происходящее с нами к нашему же благу. Если Бог обладает всеведением, значит, мы не будем грешить не только на церковном собрании, но и в любом другом месте, ибо Господь видит нас везде и всегда. Если Бог всемогущ, значит, Он силен сохранить наше спасение и довести нас до славной вечности в небесах. И подобным образом можно размышлять о каждом из Его атрибутов. Благословит нас Господь понимать все эти истины и Поверьте, друзья, они имеют ключевое освещающее влияние на жизнь христианина.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!